Дорогие товарищи, начало 20 века, первая ее четверть, принесла медицине огромные успехи в области диагностики. Достаточно вспомнить лучи Рентгена, электрокардиографию. Последние 30 лет принесли еще большие успехи терапии. Благодаря развитию синтетической химии, развитию интереса именно к фармацевтической химии, вооружила медицину таким количеством мощных средств, которые превышают все то, что создано было с начала основания медицины. Достаточно упомянуть химиотерапию, сульфамиды, в 40-х годах антибиотики, стероидные гормоны и, наконец, область психофармакологии. Расширение медицинской помощи, большая роль рекламы, фирм, заинтересованных в сбытии своей продукции, привели к тому, что количество лекарств, потребляемых человечеством, резко возросло. Соответственно, этому фабрикация лекарств перешла из аптек на фабрики, приобрело промышленный размах. Наступил век таблеток, дрожжей, ампул. Угасло старое искусство рецептуры. Я далек от мысли вздыхать по золотому веку рецептуры. Но должен отдать справедливость все-таки, что рецепты заставляли врача думать. Я помню время, когда рецепт составлялся на основании базис, основное действующее вещество, адъюванс, усиливающее его действие, корригенс, исправляющее это действие. И, наконец, конституенс. Думающий врач, а он вынужден был думать, если не хотел шаблонно штемпелевать одни и те же рецепты, он при этом учитывал и количество приемов в день. Одни лекарства описывались утром и вечером, другие каждые 2 часа, некоторые, как от Харкевича, даже каждый час. Назначалось до еды или после еды. При этом врач учитывал в какой-то мере и состояние организма. Так мы знали, что при поражениях печени в прошлом надо большую осторожность соблюдать с алкалоидами. Возраст и вес больного – все это в какой-то мере учитывалось при прописи рецепта, при учете дозировки того или иного лекарства, входящего в рецепт. Современная терапия, благодаря индустриализации фармации, невольно привела к некоторой схематизации. Миллиграммы и граммы уступили место таблеткам и ампулам. Все назначается 3 раза в день, кроме слабительных и снотворных. Старушка ли сухенькая в 40 килограмм, или здоровенный спортсмен, заболевший, в котором 100 килограмм, получают одну и ту же дозу и те же 3 раза в день. Мышление с символами таблеток приносит иногда и неприятности. Например, тетрациклин нашей промышленности выпускается в дозировке 0,1. Сплошь и рядом назначается по 0,1 3 раза в день, что не дает никакого эффекта и только вызывает сенсибилизацию, так как нормальная эффективная доза не ниже 1 грамма. Роман Романович Фрейден, известный ленинградский ортопед, говаривал шутя, что схема хороша в 2 случаях жизни. Или когда некогда думать, острые ситуации, или когда нечем думать. Я считаю, что формула Романа Романовича может быть сохранена без придания ей обидного оттенка по отношению к врачу. Нечем думать – это не потому, что высшая нервная деятельность недостаточно высока, а потому что врачу нечем думать за недостатком информации. Ему не с чем думать. Потому что знания в области фармакологии обычно очень невысоки. Фармакология, которая преподается в первой половине институтского курса, сдается, то есть она воспринимается, сдается и уходит. Свежие сведения мало поступают, и поэтому для мыслительного процесса нет достаточного материала. В то же время сейчас врач оперирует с чрезвычайно высокоактивными веществами, который, как это обычно бывает, чем больше активность, тем больше и опасность. Терапевтическая ширина очень многих препаратов очень невелика, и поэтому мыслительный процесс, учет индивидуальной дозировки, конечно, представляется чрезвычайно важным. В сущности, если вдуматься, то больному нужна ведь не доза. Врач назначает лекарство не для того, чтобы ввести какое-то количество миллиграмм того или иного вещества, а для того, чтобы получить тот или иной эффект. Между дозой и эффектом нет прямой зависимости. В одних лекарствах нарастание дозировки идет по убывающей прибавке эффекта. Увеличение дозы в 2 раза увеличивает эффект только в 1.5. В других, наоборот, увеличение в 2 раза увеличить эффект может в 4, в 6 раз. И кроме того, эффект зависит от уровня лекарства в крови и уровня в тех клетках организма, в тех органах, на которые мы направляем свое терапевтическое действие. Этот уровень в крови зависит прежде всего от всасывания вещества, не только его полноты всасывания, но и быстроты всасывания, быстроты нарастания концентрации в крови. От выведения, второй фактор, выведения с почками, с желчью, с кишечником, элиминация, так сказать, вещества. И третье, метаболизм вещества внутри организма. Все эти 3 фактора являются весьма сложными. Как всасывание, в сущности, только при внутривенной даче того или иного средства мы можем говорить о том, что мы ввели точно столько-то миллиграмм в организм. Уже при подкожном введении, даже внутримышечном, доза становится менее надежной. Я напомню, что в диагностике, в патофизиологии применяется метод внутримышечного введения того или иного изотопа, и по скорости рассасывания судят о кровообращении в данном органе, или в мышце, скажем. Как только кровообращение падает, уменьшается и всасывание, скорость всасывания. Это совпадает с клиническим наблюдением, сделанным в свое время при применении дюрантных препаратов пенициллина при гонорее. Оказалось, что у амбулаторных больных эффективность значительно выше, чем у стационарных, потому что при ходьбе, при увеличении кровообращения в мышцах, рассасывание происходило быстрее. Всасывание стороны желудочно-кишечного тракта представляет собой еще более сложный процесс. Он зависит прежде всего от устойчивости данного лекарства к соляной кислоте, к желудочному соку. Так, например, эритромицин или оксацилин, данные непосредственно перед едой или во время еды, значительно меньше всасываются в активном состоянии, так они разрушаются в какой-то мере желудочным соком. И их рекомендуют давать за 1-1.5 часа до приема пищи. Здесь мы, правда, можем встретиться с больным с язвой 12-перстной кишки, у которого секреция непрерывна. Мы это должны учесть, потому что у такого больного, естественно, активность препарата в крови будет меньше, чем у больного, у которого в перерыве между едой секреция практически отсутствует. Все это зависит и от общего состояния желудочно-кишечного тракта. Энтериты, энтероколиты, естественно, снижают связывание. Назначение после еды, конечно, оказывает щадящее действие на желудок, уменьшает раздражающее действие на желудок, но зато замедляет всасывание, так как всасывающая функция желудка значительно меньше, чем тонкого кишечника. Конкретно, если вы хотите добиться быстрого эффекта от анальгетика, скажем, при головной боли, то быстрее всего получите эффект, если примете перед едой. После еды действие будет растянуто, и концентрация в крови будет, естественно, меньше. Уровень в крови тоже непрост, потому что в крови очень многие лекарства находятся частью в связанном с белками состоянии, частью в свободном, растворенном. Этот коэффициент отношения части связанной к части свободной представляет для данного лекарства величину постоянную. Эта связь обратима в подавляющем большинстве случаев, И она нам выгодна в том плане, что она создает известное депонирование препарата, более длительное действие, потому что по мере того, как свободная часть уходит в межклеточное пространство, в клетки, постепенно соответствующее количество освобождается из связанного состояния. В то же время это связывание с белками играет очень большую роль в третьем факторе, который обуславливает уровень в крови – это выделение. Выделение, в особенности, с почками. Вещества, которые выделяются с гломерулярной фильтрацией, в этих случаях соотношение связанного и свободного играет огромную роль, так как совершенно понятно, что фильтроваться будет только часть свободная. Это загадка, которая долго интересовала врачей, разница в действии страфандина и дигиталиса. Почему страфандин действует быстро, коротко и быстро выделяется, а дигитоксин в особенности может держаться длительное время, неделями в организме. Это объясняется тем, что страфандин практически не связывается с белками, а дигитоксин связывается чрезвычайно. Меньшее значение эта связь с белками играет для тех препаратов, которые выделяются путем тубулярной экскреции. Так, пенициллин, хотя он и связывается с белками, все-таки быстро выделяется почками. Но мы можем вмешаться в это быстрое выделение тем, что мы блокируем тубулярную экскрецию, скажем, препаратом этамид, который подавляет экскрецию и позволяет нам добиться более высокого и, главное, более продолжительного уровня пенициллина в крови. Иногда это бывает для нас и нежелательно. Так, например, когда мы назначаем одновременно бутадион. Мы должны помнить, что бутадион также обладает вытесняющим действием, и экскреция многих лекарств оказывается замедленной, если одновременно дан бутадион, и мы можем неожиданно встретиться с явлениями накопления, с явлениями кумуляции у таких препаратов, которые мы обычно не привыкли это видеть. Почечное выделение будет зависеть от интенсивности кровообращения в почках, от высоты давления в гломерулах, от функции почек. При нарушении функции почек целый ряд веществ дает токсические явления, которые нам в обычных условиях неизвестны. Ну, например, самые последние данные, что этакриновая кислота, урегит, примененная внутривенно при некоторых нарушениях функции почек, при малой даже почечной недостаточности, может вызвать глухоту, иногда приходящую, иногда, к сожалению, и постоянную. Опасность накопления при нарушении функции почек известна по отношению к целому ряду препаратов, и это обстоятельство мы всегда должны учитывать. Третьим фактором является метаболизм. Ведь организм относится к введенному нами на лекарство не пассивно. Он, по выражению Павлова, вырабатывает свои физиологические меры защиты. Он расправляется с этим пришельцем, которого мы ввели, путем целого ряда метаболических процессов, ферментативно обусловленных. В основном это оксидация, ацетилирование и особенно часто распространенное связывание с глюкуроновой кислотой, спаривание с глюкуроновой кислотой, образование глюкуронидов, которые хорошо растворимы, легко выделяются с почками и обеспечивают быструю элиминацию вещества, которые в большинстве случаев одновременно и детоксицируются, то есть теряет свое действие. Правда, это не всегда имеет место. Например, в процессе обмена внутреннего межуточного обмена и в отношении фенацетина оказалось, что в процессе метаболизма образуется ацетаминофен, который обладает тоже анальгетическим действием, но при этом вредным действием на почки. И то, что сейчас является предметом оживленных дискуссий и большого интереса, поражение почек при хроническом применении фенацетина объясняется не столько самим фенацетином, сколько ацетаминофеном. Главной лабораторией ферментов является печень, и поэтому нам понятно, насколько мы внимательно должны относиться при назначении лекарств к к состоянию этой большой лаборатории, этой печени. Дело осложняется тем, что мы назначением лекарств вмешиваемся в этот процесс. В некоторых случаях мы угнетаем ферментативную деятельность, в других случаях мы можем ее индуцировать. Интересные данные последнего десятилетия в отношении люминала. Оказывается, люминал обладает способностью индуцировать, то есть усиливать, глюкуронилтрансферазу, обеспечивающую спаривание с глюкурановой кислотой, тот механизм, о котором я только что говорил. Этим самым он вызывает более быстрое обезвреживание других снотворных, следовательно, комбинация снотворных с люминалом маловыгодна. Он обезвреживает и дифенилгидантоин при эпилепсии, комбинация люминала с дифиданом не очень целесообразна, но он может представлять и известную опасность. Так, например, при лечении дикумарином доказано, что применение в день всего 0,06 люминала значительно понижает уровень чувствительности к дикумарину вследствие быстрого разрушения дикумарина, спаривания с глюкурановой кислотой и, следовательно, снижение уровня в крови и в тканях. Если вы даете дикумарин больному и хорошо отработали его дозировку, но больной одновременно принимал люминал, если он перестанет принимать люминал, то в это время возникает внезапный скачок активности, который может привести к небезопасному снижению свертываемости крови. Сложность вопроса нарастает с тех пор, как мы убедились в том, что есть генетически обусловленные дефекты ряда ферментов. Ферментов, которые в жизнедеятельности организма не играют решающей роли, без которой организм в обычных условиях прекрасно обходится, но которые в определенных ситуациях при введении лекарственных средств может оказаться небезразличным. Это новая область так называемой фармакогенетики. В 1952 году японский врач Такахара, промывая гнойную рану у ребенка, был поражен одним фактом. При промывании перекисью водорода он не заметил обычного при этом образования пены за счет каталазы. К чести этого врача он не прошел мимо этого факта, поинтересовался родственниками этого мальчика и убедился в том, что в семье имеется дефект каталазы, акаталаземия. Если акаталаземия существенного значения в лечении не играет, в ряде других средств это не безразлично. Так, анестезиологам известно, что при применении миорелаксанта сукцинилхолина примерно в 2% случаев наблюдается длительное апноэ, требующее продолжения искусственного дыхания, в то время как у других в это время уже восстановилось дыхание полностью. Оказывается, что здесь мы имеем дело с врожденным генетически обусловленным дефектом фермента псевдохолинестеразы. Ну, всем вам хорошо известно значение дефекта глюкоза 6-фосфатодегидрогеназы, который обуславливает большинство случаев гемолитических анемий, медикаментозно обусловленных. Интересно, что благодаря, по-видимому, ферментативному дефекту замедляется выведение лекарств, также, по-видимому, генетически обусловленное, что представляет интерес при лечении туберкулеза изониазидом, тубазидом. Например, в Америке оказалось, что 50% населения относится к быстрым выводителям, то есть нормально выводящим изониазид, и при ежедневной даче определенных доз его не накапливает. Другая половина относится к медленным выводителям, slow excretors, у которых благодаря этому происходит кумуляция, накопление тубазида и проявление токсические в виде полиневритов. Этим объясняется тот факт, что это сравнительно безвредное средство у некоторых людей вызывает полиневриты, обусловленные только одним – индивидуальной передозировкой. Тубазид может применяться у этих больных, только учитывая медленную экскрецию, он должен даваться в меньших дозах. Это накладывает на врача обязательство интересоваться и семейным анамнезом. Мне не раз приходилось встречаться с семьями, где 2-3 поколения плохо переносили, скажем, препараты группы морфина. У некоторых больных известно, что хинин и у деда, и у отца вызывал картину гемоглобинурии. Вот эти 3 фактора, каждый из которых не представляет собой неизвестное, быстрота и полнота всасывания – раз, быстрота выведения – 2, и 3 – быстрота и полнота метаболизма создают для нас уравнение с 3 неизвестными. Конечно, уравнение с 3 неизвестными можно решить, но это требует все-таки очень большого мыслительного процесса. И в то же время это нужно, об этом нужно думать потому, что настоящая терапия сегодняшнего дня, она не только гораздо более эффективна, она и гораздо более опасна. Британский медицинский журнал несколько лет тому назад в редакционной статье писал о том, что мы живем век все более безопасной хирургии и все более опасной терапии. Опасности эти возникают в силу целого ряда обстоятельств, так называемых токсических проявлений, нежелательных проявлений, побочных действий, как их называют, которые представляют собой, конечно, довольно сложную группу. Ну, первая опасность, которая нам грозит, это опасность аллергизации. Дело в том, что большинство современных лекарств представляют собой крупномолекулярные соединения, которые легко, связываясь с белками, образуют так называемые гаптены. И эти гаптены вызывают сенсибилизации. В одних случаях сравнительно невинные кожные проявления, хотя и кожные проявления могут носить тяжелый характер. С другой же стороны, самый опасный анафилактический шок, который может оказаться для больного смертельным. Вывод из этого обстоятельства сенсибилизации надо сделать первый, главный. Реже применять лекарства новые. Применять лекарства тогда, когда они необходимы, так как при каждом назначении мы должны учитывать риск опасности сенсибилизации организма. Так известно, что в Америке уже 10% населения сенсибилизированы к пенициллину благодаря безудержному применению при любом случае. Особенно осторожность надо применять, конечно, если вы имеете дело с больным, у которого имеется аллергический анамнез. Но это не значит, конечно, что если у больного аллергический анамнез, если больной аллергичен к пенициллину, скажем, что врач может ему позволить погибнуть от последствий инфекции, не давая другой антибиотик, потому что аллергии к антибиотикам не существует, потому что антибиотики – это в сущности понятие, а аллергии бывает только к веществу. Второй причиной является недостаточно селективное действие лекарств. Мы считаем, что, например, аспирин, бутадион, стероидные гормоны, индоцид являются противовоспалительными, влияют на разные факторы воспаления. Но при этом оказывается, что все эти препараты одновременно и ульцерогенны. Поэтому мы должны помнить, что при этом надо соблюдать определенные и показания, то есть избегать их у заведомо язвенных больных или применять только в крайних случаях. Затем диетой, холинолитиками, щелочами предупредить развитие язвы, насколько это возможно. Третьей причиной являются непредвиденные экспериментальные фармакологии действия, не входящие в прямой спектр действия. Например, у тиазидов по мере их клинического применения, не в эксперименте, а в клинике, было установлено токсическое действие на бета-клетки поджелудочной железы, которые могут провоцировать латентный диабет, сделать его явным, или даже, может быть, и провоцировать диабет вообще. Угнетающее действие тиазидов на выделение мочевой кислоты, вследствие чего учащаются случаи подагры. Только постепенно, по мере применения, выявилось токсическое действие левомицетина на костный мозг. В Америке около 8 миллионов больных принимали левомицетин, пока был описан первый случай апластической анемии, что повело за собой временное изъятие этого препарата вообще из употребления. Сейчас он вернулся на заслуженное место, но требует осторожности при его применении. Очень частой причиной токсических нежелательных действий является недостаточный учет тех факторов, о которых мы говорили. Всасывание, выделение, метаболизма. Это приводит к индивидуальной передозировке. Доза формально не представляет опасности, но для данного больного она уже опасна. Об этом говорил в свое время Сергей Петрович Боткин, когда он писал о том, что доза, достаточная для одного, может оказаться совершенно недостаточной для другого и, наконец, чрезмерной для третьего. Это приводит к так называемым побочным действиям. Например, при применении ганглиоблокаторов, при применении гуанетидина мы встречаемся с неприятными, а иногда грозными, ортостатическими коллапсами, которые у больного с атеросклерозом мозговых сосудов может окончиться фатально. В то же время это ни в какой мере не побочные проявления. Это есть чрезмерная выраженность прямого симпатолитического действия, которое снижает венозный тонус и не обеспечивает возврата крови к сердцу. Поэтому побочным это действие, собственно, нельзя назвать. Это действие передозировки. Дозировка должна быть осторожной, вкрадывающейся с учетом этого явления. В Америке предпочитают название нежелательные реакции. Однако и это надо понимать сугубо диалектически. Когда мы применяем резерпин при лечении гипертонической болезни, его действие на психику является для нас нежелательным. Психиатр, который применяет резерпин при психических заболеваниях, для него нежелательным является гипотензивное действие. Антигистаминные препараты, подавляющие большинство этих препаратов, имеют одновременно выраженное седативное, даже иногда слегка гипнотическое действие. Оно обусловливает противопоказанием к применению этих средств для лиц, занятых интенсивным трудом, требующим внимания. Нельзя назначать димедрол и пипольфен водителю машины или рабочему, занятому у станка, требующего большого внимания. Здесь это седативное явление является чрезвычайно нежелательным. Но ведь очень многие больные принимают тот же димедрол и пипольфен или взамен снотворного, или как адъювант, вспомогательное третье действие для снотворных. И там как раз это желательное действие. Антигистаминное не то, что нежелательно, но оно не нужно. Все эти обстоятельства требуют, конечно, от врача сегодняшнего дня хорошего знания фармакологии. Этого, правда, мало. В клинике Сергея Петровича Боткина, который подходил к фармакотерапии с основ фармакологии, который впервые создал при своей клинике лабораторию фармакологии, пригласивший никого иного, как Ивана Петровича Павлова, в то время бывшего фармакологом, и пытался поставить терапию у человека на базу экспериментальной фармакологии. Вы знаете прекрасно из его лекции на Перстянке, что он пришел к выводу, с одной стороны, печальному, может быть, для чистой науки, но в то же время очень важному для практики, что каждая терапия на Перстянке представляет собой клинический эксперимент. Надо сказать, что и сегодня все препараты, которые мы применяем, они должны представлять собой клинический эксперимент. Мы должны поменьше, наблюдая у больного неожиданно какие-то те или иные проявления, поменьше списывать на своеобразное течение болезни, на своеобразную особенность больного и почаще думать, не наша ли это работа, не мы ли вызвали применением того или иного средства проявление этих нам еще, может быть, неизвестных, но все-таки нежелательных для нас действий. При этом надо помнить, что мы, наблюдая за больным, можем попутно получить очень ценные факты, добыть факты, которые послужат развитию и экспериментальной фармакологии. Чтобы не быть голословным, я приведу только несколько фактов. Так, например, Саксель, применяя новозурол для лечения сифилиса, он был предложен именно как органический препарат ртути для лечения сифилиса, случайно отметил мощное его мочегонное действие и создал таким образом предпосылки для создания большой группы ртутных мочегонных. Французская школа, наблюдавшая при лечении пневмонии сульфамидами, интересный факт появления некоторых гипогликемических явлений у больных, которые получали этот сульфамид. Отсюда родилась большая группа сульфаниламидных препаратов в пероральном лечении диабета. Наблюдение за туберкулезными больными при применении тубазида, изониазида, влияние на психику, известная эйфория, возбуждение, повело в дальнейшем к созданию большой группы фармакотерапевтических средств психофармакологии, так называемые ингибиторы моноаминооксидазы. Следовательно, это работа трудная, требующая очень большого внимания, настороженного внимания. В то же время оказаться может очень плодотворной, чрезвычайно интересной. Знание клинической фармакологии, при мышлении клинической фармакологии лечение превращается из довольно скучного, формального дела назначения больному таблеток или ампул, или дрожжей. Соответственно, современной моде в наше время, скажем, для лечения неврозов уже устарели адалины, бромурал, полагается назначать элениум или седуксен. При гипертонической болезни тоже от времени до времени то одно, то другое средство становится средством выбора. Не потому, что оно в данном случае показано особо, а потому, что оно сейчас больше в моде. Она превращается в творческий процесс. Творческий процесс, который учитывает те факты, о которых я говорил уже. Возраст, вес больного, состояние его желудочного кишечного тракта, состояние его печени и почек. Наблюдение за нужным эффектом. Потому что, еще раз повторяю то, с чего я начал, что больному и врачу нужна не доза, а нужен эффект. Если мы назначили какое-то средство, то мы должны получить ожидаемый эффект. При этом дозу можно и наращивать. Времена удобных доз, стандартных доз, которые я еще хорошо помню в свои молодые годы, когда можно было разбудить дозу кодеина 0,015. Эти времена удобных доз прошли. Здесь доза не может быть ни большой, ни малой. Я не понимаю разговоров о сторонниках больших дозировок, сторонниках малых дозировок. Дозировка должна быть одна, индивидуальная, оптимальная для данного больного, дающая максимум терапевтического эффекта и минимально или полностью отсутствует нежелательное действие. Вот этот подбор индивидуальной дозировки требует иногда некоторой смелости, но эта смелость должна сочетаться с осторожностью. Нам часто приходится вести корабль нашей терапии между мелями трусости и скалами безрассудства. Но мы не исполним свои обязанности по отношению к больному, если будем помнить только одну часть завета Гиппократа – «Ne noceris». Не вреди. Конечно, это правильный завет. Врач не имеет права вредить. Это преступление. Но в то же время он должен помнить, что и вторая часть. Надо же ведь не только не ноцере, но и адювары помогать. И врач должен помнить, что его долг выполнен только тогда, когда он сделал все, что мог. Дал дозировку максимальную, граничащую уже с токсической, и не получил эффекта. Значит, надо менять это лекарство, не то, это не тот ключ к замку, Надо выбрать другое средство, но в каждом из них идти осторожно, но в то же время с известной долей смелости. Вот это, конечно, огорчительно в том плане, что люди вообще не очень любят думать. Люди предпочитают знать, и твердые знания, твердые зазубренные таблицы высшей дозы, зазубренные рецепты, они представлялись, конечно, гораздо более удобными. Но в то же время мыслительный процесс представляет собой то, чем живет человек. И мыслить у постели больного – это радость для врача. И мыслительный процесс требует, как я еще раз повторю, чтобы было определенных знаний, чтобы было чем думать. Поэтому стучится в дверь клиническая фармакология. Я думаю, что клиническая фармакология будет преподаваться и в мединститутах. Я себе представляю, что клиническая фармакология как отдельный предмет вряд ли целесообразна, так как клиническая фармакология для хирурга, анестезиолога, дерматолога, терапевта, они разные. Но мне кажется, что нужно в лекции по терапии вводить больше фармакологических предпосылок. Конечно, прошли те времена, которые я еще помню, когда лекция заканчивалась словами «в заключении несколько слов о лечении». Это не несколько слов. И это не только рекомендации тех или иных средств, но обоснованные рекомендации с указанием основания фармакодинамики данного средства, его фармакокинетики хотя бы ориентировочной, особенностей данного больного, почему мы в данном случае предпочитаем то средство или иное, и почему мы дозы в этом случае назначаем особо осторожные малые дозы, в другом мы смелее в дозировке, и какими путями надо идти для того, чтобы добиться этого максимального эффекта, и какие подводные камни надо искать, какие камни надо ждать. Поэтому клиническая фармакология войдет неизбежно в курсы и терапии, и дерматологии, и неврологии, как она уже вошла в клинику психиатрии. Сейчас две области в этом отношении хорошо развиваются. Это психофармакология и фармакология антибиотиков. Фармакология антибиотиков учитывает все эти факты. Пора применить это и по отношению к другим средствам. Надо помнить, что когда-то это применялось по отношению к наперстянке. Я говорил о работах Боткина. Я могу привести еще слова Эйденса, который говорил, что наперстянка в руках терапевта – это то же, что нож в руках хирурга. Сейчас подавляющее большинство наших средств высокоактивных представляет собой тоже ножи в руках терапевта. Хирург – это профессия, конечно, небезопасная. Но хирурга всю жизнь учат резать. Надо все-таки всю жизнь учиться лечить. И нужно, чтобы это лечение нашло достаточное отражение не только в учебных планах учебного заведения, но должно следовать за врачом всю его врачебную жизнь. И новые средства, как они ни соблазнительны, как они неэффективны, должны достаточно долгое время, годы, иногда даже десятилетия, применяться все-таки с некоторой настороженностью. Мы должны помнить, что побочные действия, иногда тяжелые, выявляются не сразу. И поэтому каждое новое средство, с которым у врача еще нет достаточно опыта, должно рассматриваться как экспериментальное средство. Он должен не только верить рекламным данным статей, но сам собирать материалы по применению этого средства, по его эффективности и по его побочным действием. Клиническая фармакология за рубежом понимается главным образом в плане изучения новых лекарственных средств. И преподавание клинической фармакологии, проведение клинической фармакологии возлагается на фармакологов. Фармаколог в клинике, Он является носителем и творцом клинической фармакологии. Мы понимаем, клиническая фармакология значительно шире. Она относится не только к новым средствам, но и к старым, заслуженным. Ну, как пример, можно привести наперстянку. Препарат достаточно изученный, казалось бы. Это касается любого лечения, любого препарата. И кроме фармакологии клинической в испытании новых средств, существует клиническая фармакология в мышлении практического врача. Вот эту клиническую фармакологию по отдельным группам средств мы и будем излагать в нашем курсе. Вы об этом услышите в последующих лекциях, где мы попытаемся вам дать те основы, которые вы должны будете применять не как готовые рецепты, а как возможность, основу для мышления у постели больного.